человек, который впал в страшное прегрешение и смешение человечества двух основных культурных общностей, которые тогда существовали, наступило смешение этих общностей, те, которые были к Богу, которые пытались хранить завет с Богом, которые пытались приносить жертву, которые призывали имя Божие, то есть которые были ищущими Бога, потомство Адама, Сифа и так далее. Они стали брать в жены девиц, которые прошли конкурсы красоты из потомства Каина, и которые принадлежали к безбожному обществу. Каин свое кредо выразил так: «Наказание мое больше, чем можно понести, поэтому, Господи, я от лица Твоего удаляюсь». Вот. Так что Каин от лица Божия удалился и пошел путем развития цивилизации, которая закончилась гонкой вооружений и в конце концов вылилась в ядерные конфликты. То есть многие города допотопные уничтожены в результате ядерных конфликтов. И природа пострадала, и стихии, то есть вплоть до ядерной зимы. То есть все было. Человечество уже было практически уничтожено. И тем не менее, сыновья Божии, те, которые все еще хранили религиозную традицию, только в одной семье еще не было смешения с дочерьми Каиновыми. И поэтому дети еще могли оставаться Божьими. Потому что при смешанных браках всегда дети уходят от Бога. Если муж верующий берет в жены жену неверующую, если муж придерживается морально-этических правил, заповедей Божьих, а жена не придерживается, то дети выберут позицию, где больше можно. Они всегда будут по своим похоти плоти, похоти чест, по гордости житейской, будут всегда пытаться спрашивать, можно или нельзя. Если папа говорит нельзя, а мама говорит, если нельзя, но очень хочется, то немножко можно, то дети будут делать по пути наименьшего сопротивления. Они будут принадлежать церкви противления. И поэтому Господь, чтобы сохранить остаток Церкви Божией, уничтожает всю среду, в которой живет Церковь Противления. Он уничтожает людей вместе с их средствами производства, вместе с их орудиями труда и пропитания, вместе с их полями, вместе с их стадами, вместе со всем, что им принадлежит. Потому что это все проклято. Они сами себя прокляли. Они сами сказали: «Господи, от лица Твоего удалюсь». То есть они объявили сознательно политику сатанизма. То есть они в богопротивную позицию встали. И хотя Господь Каина пожалел и помиловал, и дал ему обостренное шестое чувство, которое позволяло ему судить о том, что ему грозит опасность, что кто-то пытается его выслеживать, и он всегда успевал встать и уйти, но когда его жены стали беременны, и им было уже трудно перемещаться с места на место и уходить от надвигающейся опасности, то Каин начал гонку вооружений. Он стал строить первые оборонительные сооружения, которые были городами. И поэтому в таком обществе, где люди друг от друга защищаются, где они все повинны смерти, где они все причинили смерть и где они все боятся этой смерти, там смерть случалась просто в результате того, что изобретена новая игрушка, изобретено духовое ружье, изобретен лук, изобретен арбалет, изобретено огнестрельное оружие. И Ламех, потомок Каина, он говорит, если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха 70 раз всемеро. То есть, если Каин один мог, благодаря своим сверхчувствительности своей, мог, когда за ним идет охота, в 7 раз создать преимущество перед противником. То есть он мог один уничтожить семерых врагов, нападающих на него. То Ламех при своем уже техническом уровне, он мог отбиться от 770, от 500 нападающих один. Благодаря тому, что у него в руках было уже такое оружие. И ясное дело, что Ламех, испытывая это оружие, стрелял по всему, что движется, по качающемуся кусту стрельнул и убил мужа в язву себе и отрока в рану себе. То есть убил своих родных каких-то, которых он любил и жалел. Убил просто потому, что нужно было испытать оружие, и он стрелял туда, где есть какое-то шевеление. Где, может быть, что-то показалось ему подозрительным и опасным. Вот и все. Так что, когда началась гонка вооружений, начались войны, а, соответственно, чем мощнее оружие, тем больше искушений его применить. Так же, как японцы в целях устрашения Советского Союза применили бомбы по мирным городам Японии, чтобы показать, каким они разрушительным потенциалом обладают, точно так же демонстрационные бомбежки мирных городов предпринимали и допотопные потомки Каина. Ясное дело, что люди с такой моралью, которые уже убили тысячи, десятки тысяч, миллионы человек, при таком сатанинском направлении ума, они создавали опасность для существования Церкви Божией вообще на земле. И Господь Ноя побуждает создать сплавсредство спасательное. Ящик, ковчег, слово это ящик, буквально плавучий ящик. Корабль. И в это спасательное средство запихать все свое хозяйство, весь свой семенной фонд, весь свой скот домашний, который ему нужен был для расплода. И, соответственно, Господь подверг потоплению всю цивилизацию, которая на этот момент существовала, чтобы создать для Церкви Божией безопасную среду обитания. Только для этого. Чтобы Церковь Божия в количестве 8 человек могла остаться жить и остаться при этом Церковью Божией, чтобы ложные идеи в эту Церковь Божию не проникали. Но им все равно не удалось достигнуть положительного результата. Этот проект оказался тоже несостоятельным. И Господь увидел, что и в этом остатке тоже грех прочно укоренился, и он быстро проявился, как хамов грех, как непочтение к старшим. И в результате общество расслоилось, выделился класс рабов, людей, которые неудобно обучаемые, и которым нужно говорить, где взять и что сделать. Вот. В результате общество тут же разделяется на касты. Вот. А поскольку рабы не могут жить без своих хозяев, они не знают, как вести хозяйство, то возникает тут же вокруг каждого хозяина перенаселение, поскольку рабы особенно знаниями не обременены, и они после работы имеют тенденцию напиться и забыться, они очень много и быстро размножаются. Плюс еще опломб, человек малообразованный, у него особенно развита фантазия, у него особенно развиваются суеверия всевозможные. И он склонен к переоценке ценностей своих родителей. Поскольку хамов грех – это критическое отношение к старшим. И вообще попытка смеяться над старшими, подвергать старших критике и осмеянию, то вместо того, чтобы учиться, они создают всевозможные негативные теории, которые оправдывают их за их нежелание учиться. Оправдывают их за их нежелание трудиться, за их нежелание вообще заниматься какой-либо сознательной деятельностью. Они подвергают критике ценности своих предков и, соответственно, создают ложную систему ценностей, при этом оставаясь людьми религиозными, при этом пытаясь каким-то образом к Богу, но уже через другую призму ценностей взывать. И уже они образ Божий ассоциируют не с невидимым Богом, Творцом неба и земли, и образ предков ассоциирует уже не с Адамом и Евой, а уже ассоциирует себя с тем самым искусителем, который вывел человека из рая. И они в лице этого искусителя видят источник прогресса и высший авторитет в обществе. Поэтому после Вавилонского столпотворения, когда пытались создать хамовы потомки, в частности Немрод, пытались создать высокую башню для того, чтобы имя свое утвердить на земле, а после этого распрощаться с идеологическими противниками. Люди расселились, разошлись по земле, люди разных убеждений разбежались в разные стороны. И чем более радикальных убеждений придерживались люди, тем дальше они бежали от центра, где оставались почитатели своих родителей и хранители неизменного предания. Поэтому, как бы сказать, православные остались на месте у могил предков, а всевозможные протестанты всех уровней и мастей, кто критике подвергал те или иные стороны священного предания, они расселялись. Чем менее яркой была критика, тем ближе они селились к центру. Они еще могли сохранять общение с теми, кто сохранял почтение к старшим. Но чем более радикальной была критика, тем дальше они бежали. И результат получился такой. Если мы возьмем настольную книжку атеиста и посмотрим распределение традиционных верований по земле, то верования, которые почитают дракона, змея, которые так или иначе связаны с уничтожением своих родителей, престарелых, скажем, вот палеоазиатские народы, которые, кстати, происходят из Юго-Восточной Азии, это мигранты с юга, все, которые пришли с юга, переселились по Беринговому мосту в Америку при низком уровне океана, и потом из Америки обратно кочевали. Чукчи – это американские уже индейцы, которые кочевали обратно в Евразию после своего цикла развития в Америке. Вот эти люди, они сохранили обычай умерщвлять стариков ремнем, то есть они арканом умерщвляли старика, когда у него выпадали зубы, и он не мог есть мясо сушеное. И уже мучился и голодал. Ему предлагали переселиться к верхним людям через удавление ремнем. Японцы, в частности, на своих островах, стариков, которые уже не могли дома поддерживать нормальное общение, они их относили на вулкан Фудзияма и оставляли там на расклевывание птицам. В Америке вообще старому вождю всегда более молодой вождь объявлял вызов на поединок. И старый всегда погибал под ударами молодого. То есть он умирал как воин с оружием в руках, считал себя честно погибшим и переселялся тоже к верхним людям по его понятиям. По его понятиям. Примерно таких же убеждений придерживались тоже беглецы на север, викинги, среди которых тоже молодой вождь всегда кидал вызов старому, и старый погибал с мечом в руках всегда. Это считалось воинской доблестью, он тогда переселялся в Вальгаллу к белокурым своим бестиям. На луга Вальгаллы, богу Одину, громовержцу. Они все были грешниками. Они пытались искать Бога, они все пытались молиться, все пытались приносить жертвы, все хранили память о рае, но все были согрешившие изгнанники. И жизнь их сокращалась постоянно, они свою среду обитания испоганили, они заразили радиацией среду обитания, у них стали возникать мощные мутации. И вы помните, как в Библии сказано, что жизнь человека сократилась сперва до 120 лет, а потом до 70 лет. Она сократилась прямо пропорционально содержанию в почве калия-40 радиоактивного, у которого период полураспада миллионы лет. А Мессия людям показал Бога, потому что все они пользовались преданием, но у них не было твердого осознания, как к Богу вернуться. Никто не знал, как к Богу вернуться. Никто не знал, как сделать шаг в сторону Бога правильно. Никто не знал. И поэтому люди жили, как могли, имя Божие призывали, как им фантазия позволяла. Жертвы приносили так, как им фантазия подсказывала. Это все были жалкие попытки служить духовному миру некоему, в котором все время вместо Бога для поклонения подставлялся дух злобы поднебесной. Это все было гораздо до Моисея. Моисей и пророки, начиная с Авраама, пророки, Их всех Господь призывал обетованием, что из их потомства родится Мессия. И ради того, чтобы в их потомстве родился Спаситель мира, который приведет человека к Богу, который, в котором вместо проклятия Божьего будет благословение на людях, вот все ждали именно Мессию, который совершит смысл религии. Он людям Бога явит, людям Бога покажет. И Мессия пришел, и людям Бога явил. Поэтому до Мессии люди, даже самые благочестивые, они, пытаясь служить Богу, пронося жертвы, там, раздавая милостыни, они все равно оставались в неведении о том, каков Господь Бог и как Он человека пасет. Потому что и Иов тоже много страданий перенес и проклинал час своего рождения, но все-таки остался богопочитателем, но Бога, почитая его имя, Бога не знал. Он все, что Богу обещал, он делал. У него слово с делом не расходилось. Он обещал Богу жертву, он ее давал Богу. Он перед лицом Божиим ходил так, как мог, как он это понимал, по чести и совести своей, испорченной грехом натуры. Но сами понимаете, что совесть, испорченная грехом, она тоже греховна. И человек своей греховной праведности все равно остается не Божиим, потому что он воли Божией как таковой не знает. Поэтому Царствие Божие у него внутри быть не может. Он не может исполнить волю Божию, как неосведомленный в этой воле. Поэтому и ждали Мессию, который придет и объяснит нам все. Потому что он Бога знает. Он сам с небес, он сам от Бога. Воля Отца Небесного для него – это его божественная тоже воля. Поэтому без Мессии никакого спасения, никакого благословения, ничего этого нет. Потому что люди похожи на слепцов, которые тыкаются в темной комнате, пытаясь найти вход, которого в этой комнате нет. Христос так и объяснил людям, что без меня не можете творить ничего. Поэтому, если кто-то хочет исполнить волю Божию, у него есть Христос, который может ему помочь. Но Христос сказал, вы сейчас счастливы, потому что вы видите то, что мечтали видеть все пророки и все предки, праотцы, и не видели, а вы видите. И слышать то, что вы слышите, и не слышали, а вы слышите. Но вот, говорит, пройдет немножко времени, и будете искать, и говорить, тут Христос или там Христос, и не сможете найти. А Христос, оставляя своих учеников, Он им дал только одно утешение. Он сказал им, идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и учащие их блюсти все, что я вам заповедовал. И тогда я с вами во все дни до скончания века. Пока вы соблюдаете все, что я вам заповедовал, пока вы другим людям это преподаете, я с вами, я вас не оставляю до скончания века. Аминь. Это нам. Пока мы исполняем то, что заповедовал Христос, пока мы пытаемся этому учить своих потомков, Христос нас не покидает, не оставляет своей благодатью до скончания века. Дух Святой как сошел на церковь, он так в церкви и пребывает. Только он никому не навязывается силком. Если человек от Духа Святого отступает, творя собственную, а не Божью волю, Господь Бог насильно ему не навязывается. И чтобы Духа опять получить, нужно здорово потерпеть в попытках исполнить заповеди Божьи. А когда человек полностью отчается самостоятельно исполнить заповеди Божьи и смирится, то придет утешитель и его утешит благодатью Божьей. Так что Господь утешает благодатью только тех, кто дошел до исступления в попытках исполнить заповеди Божьи. Да, но это чем-то похоже на буддийские кланы, когда учеников учитель ставит в совершенно безвыходные положения, заставляя их повторять бессмысленные мантры и всевозможные парадоксы разрешать. И когда человек полностью смирится и завопит, что он не способен, то и тем тоже Господь помогает иногда своей благодати. В попытках их но какого-то просветления достигнете. Поэтому есть утешитель на земле. И он живет в церкви Божьей. Но есть люди, которые Бога ищут, и могут быть даже не от стада сего, которых нам надлежит привести.